говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Павел Давыдов, после новостей в прямом эфире программы «Час прессы».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Расшифрованы бортовые самописцы армянского самолета, разбившегося под Сочи. Кандидатура на пост генпрокурора внесена в Совет Федерации. США и Япония призывают КНДР отказаться от испытаний ракеты. На Украине продолжаются переговоры о создании коалиции. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, разбившегося под Сочи 3 мая. Получена информация о том, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топлива на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. Окончательные итоги расследования катастрофы, в результате которой погибли 113 человек, будут обнародованы позже. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты Российского Парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Вопрос о назначении прокурора может быть рассмотрен Советом Федерации на очередном заседании 23 июня. Прежний глава Генпрокуратуры Владимир Устинов был освобожден от должности 2 июня. В Москве по подозрению в убийстве азербайджанца, жителя Дагестана, задержаны учащийся ПТУ и его приятель. Тело 33-летнего мужчины, проживавшего в столице без регистрации, было обнаружено 16 июня в пойме реки Яуза. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг настаивает на отмене взыскания, наложенного на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Ходорковского отправляли в ШИЗО уже 3 раза. В июне он провел в изоляторе 10 дней за хранение запрещенных продуктов, а в январе 5 дней за хранение документов Минюста. Январское взыскание недавно было признано судом неправомерным.
Радио «Свобода», новости.
США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Белого дома указал, что КНДР нарушают мораторий 1999 года на такого рода испытания. Посол США в Токио Томас Шифер отметил:
«Мы надеемся, что Северная Корея не предпримет этих провокационных действий. Мы надеемся, что они вернутся к шестисторонним переговорам. Эти переговоры все еще могут быть продуктивны, а вот запуск северокорейской ракеты не принесет ничего хорошего. Он только еще больше изолирует Северную Корею от остального мира»,
сказал американский посол. Япония заявляет, что КНДР ждут серьезные последствия, против нее будут введены санкции. Австралия назвала действия Пхеньяна провокацией. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. Никаких официальных заявлений Северная Корея пока не сделала. В афганской провинции Гельмент в воскресенье были убиты по меньшей мере 30 талибов. Член афганского парламента Дат Махаммад Хан утверждает, что большинство погибших – его родственники и друзья. Силы коалиции и афганские войска в общей сложности до 10 тысяч военнослужащих проводят масштабную операцию на юге Афганистана, где в последнее время талибы активизировали боевые действия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подверглась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако также вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками.
Радио «Свобода», новости.
На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Вахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехонуров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Сегодня исполняется 2 года со дня смерти российского ученого и эксперта по проблемам ксенофобии Николая Гиренко. По версии следствия, он был убит радикальными националистами. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Известный ученый-этнолог, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года в своей квартире. Николай Гиренко был талантливым ученым и мог спокойно жить, занимаясь наукой, но он предпочел сопротивление распространяющимся по стране расизму и ксенофобии. Николай Гиренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». Он выступал экспертом в судебных заседаниях по делу убийства азербайджанца Мамедова в 2002 году, на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. По результатам опросов граждан, у выхода с избирательных участков против проголосовали примерно 20%. Явка избирателей была невысокая, менее половины имеющих право голоса. В горах норвежского арктического архипелага Шпицберген начинается строительство хранилища для образцов семян растений на случай глобальной экологической катастрофы или ядерной войны. Условия, в которых глубоко под землей будут содержаться около 3 миллионов семян, позволят им сохраниться на протяжении сотен, а возможно и тысяч лет. Ожидается, что в сегодняшней церемонии закладки хранилища примут участие премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Дело мебельных силовиков из трех китов в итоговых субботне-воскресных программах подавалось так, что было ясно. Перед нами нечто из ряда вон выходящее. На экране появился и бывший следователь, которого за 6 лет этого закрываемого-открываемого дела успели осудить условно. И следователь нынешний, который признался, что только вмешательство главы государства позволило довести мебельное дело до ареста. Но в аналитических программах так и не прозвучало то, чего наверняка ждали зрители. Куда разошлись упомянутые 2 миллиона долларов взяток? Как же случилось так, что при одном и том же руководстве Генпрокуратуры дело сначала закрыли, а теперь вновь открыли? Была ли недавняя чистка в силовых верхах как-то связана с этим громким коррупционным делом? Действительно ли к этой истории были причастны высшие чины из ФСБ, и почему они не упоминаются нынче? Полунамеками, конечно, с экрана прошуршали, мол, Устинов из-за этого дела и отставлен. Но тогда как же быть заявлением Путина о том, что этого достойного человека ждет равнозначная государственная должность? Что-то тут не сходится, но поскольку столь небезопасной аналитикой на экране уже давно никто не занимается, то будем додумывать мысль сами. Петр Толстой, кстати, в подводке к сюжету о мебельных воротилах произнес туманную фразу: «Возобновление дела – инициатива самого следствия, а не результат спора хозяйствующих субъектов, как это было все минувшие годы в России, начиная с 90-х». Правда, из сюжета вытекал совершенно другой вывод. Если бы не президент, то неизвестно, где бы были эти инициативы, не говоря уж о том, что сам президент признался, что вынужден был привлечь независимого следователя. Но любопытнее здесь другое. В главной программе страны вчера косвенно признали, что решение по многим спорам хозяйствующих субъектов в минувшее десятилетие – по сути, не были мотивированы законом, потому что были мотивированы кланами, олигархами и политиками. Тогда логично предположить, что все дела по спорам хозяйствующих субъектов нужно пересматривать. Или все-таки не нужно? В общем, видимо, продолжение следует. Но не о криминальном лице русского капитализма мы собираемся сегодня разговаривать, а поговорим об образе успешного и честного предпринимателя на экране. О том, можно ли адекватно и интересно перенести на экран идею зарабатывания денег, а главное показать, показать этот механизм. Нужно ли убеждать миллионеров участвовать в шоу, или они готовы сами тратить деньги на собственный имидж? И хватает ли достойных идей кандидатов, в которых можно с пользой и выгодно вложить деньги? Об этом, обо всем мы сегодня будем разговаривать с генеральным директором канала ТНТ Романом Петренко, того самого канала, где не только успешно и бесконечно строят «Дом-2», но и экспериментируют с шоу про капитал. Доброе утро, Роман.
Всем привет.
И вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, которая разбиралась в том числе и в западных аналогах этих шоу. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Ну а вопрос вам, уважаемый слушатель, такой. Должно ли телевидение пропагандировать героев капиталистического труда? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Напоминаю вам, что только из этих городов вы можете дозвониться бесплатно. Электронная почта email@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну и так, Роман, вот все ваши программы про капитал построены, собственно, по одному принципу. Преуспевающие люди дают возможность подняться и заявить о себе людям небогатым, но предприимчивым и желающим пробиться. Да? То есть все, кандидат, шанс, капитал с разными модификациями,
ну, да,
программы
да, да.
ровно про это. Но все-таки, какова сверхзадача у канала, кроме рейтинга? Вы какое-то послание гражданам транслируете?
Аня, вот ты меня хорошо знаешь. Я был, наверное, первым, кто заявил о том, что телевидение должно зарабатывать деньги, и в этом его главная функция. Вот я не знаю, я тебя разочарую или нет, так вот я немножко меняю свою точку зрения.
А, так нет, это как раз меня радует, что не только деньги. Так.
Да, и вот, мне кажется, пришел тот момент, когда канал ТНТ уже крепко стоит на ногах, и, в общем, пришло время что-то платить назад. Вот интерес к бизнесу обусловлен двумя главными вещами. Первое, все-таки у нас есть надежда, что мы захватим какую-то новую нишу такую, то есть новую область, про которую еще никто не говорит, но в телевидении, как и в любом другом бизнесе, если ты первый в чем-то, то как бы ты можешь взять весь куш. Это первая надежда на рейтинги, которая отчасти оправдалась, отчасти не оправдывается, потому что все-таки интерес к бизнесу в России, он такой достаточно маргинальный. Вот в Америке, если ты с таксистами ездил на такси, они все рассуждают про то, как инвестировать, спрашивают, как акции «Газпрома» надежное вложение или нет. Вот, то есть там это уже перешло на бытовой уровень, у нас это еще не совсем. Ну и вторая задача у нас, все-таки обидно за державу, потому что мне кажется, что вот наша экономическая проблема, она не в законах даже, и даже не в чиновниках, хотя это действительно там колоссальный стопор экономики, она в головах. Ну вот помните это известное изречение «разруха в головах». То есть бытуют многие стереотипы. Первое, что большие деньги нельзя заработать, их можно только украсть. Вот вы видели, как, я не знаю, в Москве уже, наверное, перестали, но во многих городах до сих пор на людей, ездящих на приличных машинах, смотрят не очень хорошо. Вот. И второй момент, в частном, в мелком предпринимательстве. Мелком это когда человек... Я вот, кстати, вспоминаю, там 10 лет назад мой приятель эмигрировал в Канаду, приехал потом сюда и говорит: слушай, ты знаешь, что там называют там свой бизнес? Вот потому что для нас бизнес, это слово было, вот это должны быть миллиарды, наверное. Он говорил, что вот захочешь, пришла к тебе в голову идея открыть бизнес по покраске забора, ты купил кисточку, купил ведро и краску, зарегистрировал компанию, и ты уже занят в своем бизнесе. Вот. И это хорошо. Во многих странах очень большой процент экономики, ВВП нашего, который мы хотим удваивать, построен как раз на том, чтобы... построен как раз на мелком бизнесе. В России, по-моему, я могу не ошибаться, но, по-моему, 18% всего занято в мелком бизнесе. Это очень-очень мало. И вот еще раз, первое, мы хотим, значит, рейтинги немножко заработать, пока это с переменным успехом получается. Но, кстати, ту аудиторию, которую мы привлекаем, она окупается, потому что это продвинутая, как правило, аудитория. И второе, все-таки хочется немножко повернуть попробовать повернуть мозги наших сограждан в том плане, что вот в Америке, кстати, меня американцы всегда удивляли. Вот лежит со мной на пляже американец, говорит: «О, I've got a million dollar idea». Я говорю: «В чем дело?» Я испугался. В чем дело? Он говорит: «Ты представляешь, сколько я очков утопил в море?» Я говорю: «Ну и что?» Он говорит: «Я придумал плавающие очки. Я на этом могу заработать миллионы». Идиотская идея, но каждый американец, или почти каждый, свято верит, что если у него придет какая-то бредовая идея, на ней можно заработать. А у нас, как только тебе приходит в голову какая-то идея, сразу окей, это же надо там чего-то делать, это надо регистрироваться, потом мне не дадут, у нас только можно украсть. Да ладно, бог с ней, я ей не буду заниматься.
Наш человек бы придумал идею доставать те очки, которые уронили предыдущие плавающие.
Может быть.
Вообще, у меня тоже возникло первая мысль в голове. Можно эти достать?
Да.
И отдельный бизнес.
И продавать, да, по сходной цене.
А мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Доброе утро, это Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко и моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Мы сейчас смеялись после объявления, что вот еще одно лицо российского капитализма в эмиграции. Хорошо, Роман, тогда скажите, пожалуйста, а что двигает вот этими вашими персонажами? Значит, я назову слушателям людей, те, которые, может быть, не видят эти программы, кто в них занят. Значит, год назад на канале ТНТ стартовал шоу «Кандидат» с ресторатором Аркадием Новиковым. Оно успешно прошло. Барышня-победительница работает у него в компании. Действительно работает до сей поры?
Да.
Все в порядке с ней, да? Значит, вот сейчас в этой программе будет участвовать господин Потап. И он будет выбирать кандидатов, но об этом мы еще поговорим. Стартовало весной шоу «Капитал», где 5 человек блестящих предпринимателей, но не таких крупных олигархов, как Потанин, Каркунов шоколадный, Надежда Копытина, это всякая ледовая история по заморозке продуктов, Недорослев, это вложение в Аэрокосмос, да, Теплухин, «Тройка Диалог» управляет капиталом, эта компания, Евгений Чичваркин, Евросеть знаменитая, торговля мобильными телефонами, собственно, составляет такой жюри. Такая некая госкомиссия, которая выбирает людей для вложения в их идеи, вот как раз в самые простые идеи, деньги. Вот что этими людьми всеми движет, и как вы их уговариваете участвовать?
Еще есть Александр Лебедев.
Да, господин Лебедев, программа «Шанс», да, вторая программа вот пошла в эфире, где, в общем, схожая схема, но только он там один выбирает этих самых, такой управляющий проектом этих самых
Более
кандидатов.
Того, это отечественный наш проект.
Да, у него нет такой прямой кальки.
Ну, я могу сказать, люди бизнеса, они все озабочены имиджем бизнеса в России. И надо сказать, что имидж капитала, он не очень хороший. Вот. Это, мне кажется, это главная вещь, которая движет. Более того, все люди, для которых как бы деньги просто там... То есть у которых столько денег, что они могут про это просто забыть, и для них, в общем, зарабатывание денег остается каким-то спортивным интересом. Я отмечаю одну общую черту. Они все хотят сделать что-то для страны. И...
Они так об этом говорят?
Не, они не говорят об этом. Вообще народ достаточно скромный. Меня, кстати, поразил абсолютно Потанин. Мы сидели 6 часов вот с этим человеком, который, знаете, Форс оценивает, я не помню во сколько, но это много миллиардов долларов. вот я зауважал олигархов. Он действительно уникальный абсолютно человек. Мы задавали кандидатам, мы пропустили через себя около 60 человек, задавали разные вопросы. Он показал абсолютно энциклопедические знания во всех вопросах.
А он участвовал в этом?
Он участвовал, да, он очень активно участвовал в этом, ему это интересно. Вот, еще один момент. Мне кажется, что для них это все вот каждый день приходишь на работу, это все уже скучно, а это вот нечто новое, что можно сделать.
Ну, то есть, сколько вот мотивы, я так для себя думаю, поскольку я с некоторыми из них разговаривала, и понимаю, что они много тратят времени, но все равно не собираются бросать всю эту историю, потому что некоторым важно показать, что зарабатывать в кайф. Другим важно показать, что можно передать опыт. Третьим действительно есть азарт и смена деятельности. И четвертым действительно имиджевые вопросы, улучшить отношение к бизнесу и пропагандировать какую-то вот предпринимательскую деятельность.
Ну, я думаю, да, в совокупности вот все эти моменты плюс определенная доля авантюризма, что а вот давайте попробуем. Вот, причем... Там, мне кажется, нельзя обвинить никого из этих людей в том, что это они делают для пиар, потому что мы знаем, что там Потанин, например, очень избегает общения с прессой, присутствия где-то на телевидении и так далее. А здесь вот он сам согласился. Но вот мне кажется, все-таки главное ими движет, это изменить имидж бизнеса и как бы поощрить вот это предпринимательское мышление.
Вот вы сами затронули эту тему, и она так или иначе висит, конечно, в воздухе. Богатые не хотели светиться, по крайней мере, минувшие уж 4 года точно. Они напуганы, не говоря уж о том, что действительно приходится некоторое время на это тратить. И вдруг такой одновременный старт всех этих проектов. И, как всегда, мы... подозреваем вот в этом одновременном старте либо некую компанейщину, да, либо вы что, какую-то потребность уловили в обществе, в воздухе, хотя сами говорите, что 18% всего бизнесом занимаетесь. Или это все-таки не сформулированный, но обозначенный социальный заказ?
Ну да, это скорее социальный заказ, который никто не заказывал. Вот. Ну и мы нащупали несколько интересных идей, которые мы хотели попробовать. То есть инициатива шла от нас, безусловно. Капитал есть очень похожая британская, изначально она вообще японская идея.
Не в Америке все-таки?
Нет, или в Японии, не в Америке. Да? В Америке не было вообще. Ну, кандидат, вы знаете, кандидат это был. Второй сезон, причем мы его стартуем, как бы второй сезон кандидата с Потаниным, мы его стартуем ровно так же, как мы стартовали первый с Аркадием Новиковым, это середина августа, где-то это пойдет, поэтому вот это вот как бы повторение предыдущего шоу, и вот эти два новых проекта «Капитал», они просто так вот, получается, синхронно запустились, никакой компанейщины здесь нет, да.
Но, тем не менее, все равно вызывает удивление, что столько очень крупных предпринимателей, даже олигархов, бросили все дела, в одно время месяцы тратят на эти съемки. И я заметила, что вот в шоу «Капитал» есть что-то вроде такого слогана «Капиталы должны работать в стране». А это фактически цитата из послания Путина на Федеральному собранию. То есть все-таки некоторая, мне кажется, ну, такая государственная задача здесь есть, даже если вам никто ее не сформулировал, и, собственно, она не вызывает отторжения, и это даже можно приветствовать, во всяком случае, это значительно лучше тех политических заказов, которые спускаются на телевидение.
Вот что удивительно, что государственные заказы последнего времени, они все очень логичные, например, там, ВВП, рождаемость, капиталы в России, это же все, это почти как фабрики рабочим, землю крестьянам, это настолько логично и настолько будет подхвачено, что, безусловно, вот, то, что мы делаем, мы очень рады, что это совпадает с генеральной линией. Вот, вы спрашивали, как мы их собрали. Ну, в «Капитале» там все мои личные друзья, кроме Чичваркина, с которым я познакомился совсем недавно. Аня, ты тоже всех капиталистов из «Капитала», по-моему, знаешь. Ну, они все интересные, харизматические люди. И, в общем, я с ними лично разговаривал, их уговаривал. У них у всех было много сомнений. Вот, Недрослев говорит, ну вот там, вот я на телевизоре буду, а потом приду я к своим генералам. Он Аэрокосмос, активно да, трудится в космосе. Вот. И что они мне скажут? Я говорю, слушай, человека из ящика всегда уважают. Еще родственников принесу, скажут, посмотрите, это Недрослев, которого видели по телевизору. У них у всех было много сомнений по этому вопросу. Вот я знаю, Паша Теплухин говорил, ну что вы какие-то левые проекты вот приводите сюда, вот никаких серьезных нет. Проблема заключается, что там действительно много вот идей, которые условно можно назвать левыми в «Капитале».
Давайте уточним, что Роман имеет в виду под словом «левый». Не левый в смысле зашедший сбоку, а в том смысле, что какие-то они немножко убогие все, какие-то мелковатые, с одной стороны. Но с другой стороны, идеи массажного салона, там, икры из водорослей, я не знаю, там, конторы по проведению праздников. Это все вот тот самый сервис, которого должно быть много, но на него нет денег. Да, очень хочется по телевидению увидеть нечто зрелищное, чтобы вот кто-нибудь такое что-нибудь придумал, и в это бы вложили деньги, и сразу бы несколько сот рабочих мест появилось и так далее. Я вот не знаю, это, кстати, тоже один из вопросов. Кто эти люди? Что это за класс такой, который приходит к вам на программу?
Это мелкий бизнес, потому что по условиям программы каждый из наших капиталистов отдает там около миллиона личных своих денег, вкладывает в один или другой проект. То есть они все имеют обязательство вот этот вот там в каждой или почти в каждой программе вкладывать в этот бизнес по миллиону долларов. Понятно, что это рисковые инвестиции, понятно, что они с этого что-то имеют. Например, если приходит какой-то изобретатель и говорит, я готов за миллион рублей продать 15% своей вот этой икры из водорослей, вот, но это рискованный бизнес, он для многих это капиталистов, это чисто символические деньги, вот, и проблема отсутствия масштаба вот этих соискателей, это, то есть здесь проблемы никакой нет, это мелкий бизнес, потому что все другие проекты, проект там запуска ракеты на другую планету, проект гигантского фитнес-центра, это все требует миллионных вложений, и это не является предметом нашей программы. Мы как раз хотим стимулировать вот этот мелкий бизнес и хотим сделать две вещи. Первое, заставить поверить людей, что если у них есть идеи, обязательно есть капиталисты, которые хотят эту идею. Это так, потому что традиционно, знаете, капиталисты всегда жалуются, что нет идей и нет людей, которых они хотели бы воплотить, а деньги есть, вот, а держатели идей говорят, что вот нет денег. И это попытка свести одних с другими и заставить поверить предпринимателя, что есть люди, которые готовы деньги вложить. И также на основе вот этих вот ошибок, когда людям не дают деньги, потому что они приходят и не могут, да, и приходят без аргументов и не могут продать эту идею, показать, как это делается, показать, как можно идеи продавать капиталистам. Вот. А так, чтобы это было интересно рядовому зрителю, там, безусловно, есть драматургия. Вот мы хотим показывать там судьбы, хотим показать, сколько на кону у этого человека-соискателя, который пришел к капиталистам, есть, и как он либо использовал свой шанс, либо не использовал, и потом как бы его человеческую драму после этого. То есть здесь в какой-то степени драматический театр тоже присутствует.
Там вообще удивительная получилась ситуация. Вроде бы героями этой программы должны стать вот эти соискатели, участники. А получилось, что герои программы, да, это 5 бизнесменов.
Удивительно.
Такой интерес, так интересно на них смотреть и их слушать.
Потому что они мотивированы, умны, да, спрашивают по делу, новые лица.
Мгновенно принимают, да, решение, задают очень точные вопросы. И причем видно, что они приняли решение, и они не будут о нем жалеть. Они не будут через 5 минут после того, как человек покинул помещение, а может, мы зря его отпустили, а может быть, несколько миллионов долларов ушло. Они приняли решение, и все. И, конечно, вот вы сказали о разнице в масштабах. Эта разница очень заметна. По идее, для этих участников это не только возможность получить деньги, но даже если они не получают деньги, это возможность получить консультацию пяти олигархов или пяти крупных,
бизнесменов,
которые в обычной жизни добиться невозможно ни за какие деньги.
Ну, да, да,
и очень любопытная ситуация. Вчера, например, пришли две женщины, которые производят какой-то полезный для здоровья хлеб. И вот пять бизнесменов в один голос им говорят, что у них неправильное название продукции, у них плохая упаковка, они продают не в тех местах. И эти женщины, вместо того, чтобы внимательно слушать и воспользоваться этим советом, они им говорят: нет, это ваше личное мнение, а вот мы продавали, а вот людям нравится.
Мы продолжим этот очень интересный разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю, что со мной в студии Роман Петренко и Юлия Ларина. В 13 часов в эфир выйдет программа «Правосудие». Почему ЗАГСы не хотят регистрировать доморожденных детей? Кто препятствует получению российского гражданства детям, родившимся в России? Как заставить чиновников соблюдать закон? Об этом будут говорить специалист в области семейного права Роман Емушев и специалист в области закона о гражданстве Евгений Бобров.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Из полученной информации следует, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топлива на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин скончался в субботу в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Омского областного парламента. Михаилу Лапшину был 71 год. Похороны состоятся в Москве во вторник. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не должна нарушать мораторий 99 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю по городу были выпущены как минимум 14 ракет. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. Это Анна Качкаева. В эфире программы «Смотрим телевизор». Со мной в студии генеральный директор телеканала ТНТ Роман Петренко и моя коллега-обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Мы продолжаем разговор об образе успешного и честного предпринимателя на экране и о том, как попробовать перенести идею зарабатывания денег на телевизионный экран, как это сделать увлекательно и интересно, как сделать так, чтобы не только люди, уже заработавшие и зарабатывавшие, и зарабатывающие, стали яркими героями экрана, но и те сотни людей, которые только начинают свой бизнес. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, должно ли телевидение пропагандировать героев капиталистического труда? Вы начали уже на этот вопрос отвечать. Пейджеры в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира включен, 8 800 220 22 12. Быстро читаю пейджер, чтобы вот как-то определить отношение наших слушателей. Показывать обязательно нужно, пишет нам Дмитрий, но не тех, кто тянет нефть и не из ими построенных скважин, а тех, кто создал завод по производству компьютеров, самолетов и чего-нибудь еще другого, нужных вещей, изобрел что-нибудь необыкновенное, как Эдисон, а, как писал Некрасов, бог его... Непонятно, что он писал. Писал, что про добытый труд Некрасов что-то действительно писал, а не украденные, а не на украденные деньги, в общем, построено. Господин Добрый пишет: я знаю многих героев капиталистического труда, их героизм сводится к вывозу капитала из страны, бесконечных развлечений, ужимистой зарплаты своим рабочим. Таких героев страна должна знать в лицо. Ну, таких тоже можно, наверное, показать. Олег Борисович, все подборы этих кандидатов в бизнесмены являются подбором челяди. Они не самостоятельные люди. Для бизнеса нашего дикого надо иметь наглость и деньги. Никому не нужны сырьевые олигархи. Ни Абрамович, ни Потанин не изобрели нефть и цветные металлы. А если человек разбогател по своему уму и таланту, открыл и построил что-то самостоятельно, то людям все равно, в каких виллах он живет и на каких яхтах плавает. Вот такая вот реакция на очень разное.
Ну, вот это то, о чем мы говорили, что имидж все-таки в народе, он не очень хороший. Хотя я многих людей... Вот, в том числе из нефти знаю, и надо сказать, что они, в общем, не похожи на тот стереотип, который здесь рисуют, что это люди постоянно развлекающиеся и, в общем...
Да как раз сейчас все говорит о том, что люди, которые занимаются всерьез бизнесом, не обязательно сырьевики, а вот те хотя бы даже пятеро, которые показываются в вашем шоу «Капитал», это люди, которые очень много работают. Но люди, они креативные и работают с явным удовольствием.
Ну, вот я знаю рабочий день Недрослева. Недрослев спит по 4-5 часов вообще. То есть он сумасшедший абсолютно человек. То есть это человек, у которого там 20 часов в день занимает работа. Вот, на развлечения времени, по-моему, не хватает.
Вот, и вообще интересное дело, вот эти шоу, они лицензионные, то есть мы их купили, но мы купили их и изменили фактически задачу, потому что в Америке шоу-кандидат ведет скандальный бизнесмен Дональд Трамп. А у нас была, и, собственно, насколько я знаю, участников там подбирают соответствующих, тоже людей, готовых на все, ради бизнеса,
шоу,
ради карьеры. А у нас изменилась задача кардинально, потому что ищут предпринимателей, наоборот, с хорошей репутацией, добившихся всего своими силами, то тот же Новиков достиг.
А кто победил в американском шоу кандидат в этом году?
Не помню. Я помню, кто победил в последнем английском. Вот это удивительно. Победил водитель, по-моему, в метро.
А, вот так
да,
вот. То есть в «Капитале», не в «Кандидате», а в «Капитале».
Да-да-да.
Похоже
не,
на наш...
в «Кандидате».
А, в «Кандидате».
«Кандидате»,
«Кандидате»,
да, да, да. А в «Капитале» же они постоянно побеждают. В каждой программе может быть человек, который получает свои деньги и уходит, в общем, с деньгами. А в «Кандидате», да, там до финиша доходит только один человек.
Но все остальные тоже не пропадают. Насколько я знаю, участники кандидата первого, они все расхватаны по фирмам и не пропадут уже в жизни, потому что они себя продемонстрировали.
Ну, да, 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 да. Я в Америке как-то публичность очень просто капитализировать, известность. А в России тяжелее.
А, Роман, вот у меня такой еще вопрос. Сама идея, и, как я понимаю, Юли, в общем, симпатична, да, вот по попытке внедрить в сознание непатерналистскую мысль, что, ребята, мы сами за себя должны отвечать, по возможности бороться, добиваться. Но как это на вашем канале, вот эта идея, такая активная, позитивная, жизнеутверждающая, уживается с абсолютно животным существованием и бездельничанием в доме 2. У меня тоже, я сложно к этому проекту отношусь, неоднозначно, тоже считаю, что там есть такой некий слепок нынешних социальных нравов, но такое ощущение, что на одном канале молодые люди из разных стран. Вот как это идеологически, даже не идеологически, идейно сочетается. Правильно
а вот
ли
я это? С тобой не соглашусь, потому что в «Доме-2», вот как тебе, может быть, не удивительно, будет там колоссальное сборище талантов. там 80% людей с колоссальной харизмой.
Так на что они его тратят, Рома? На что? Вот на что? Хочется, чтобы они уже на что-нибудь его потратили? Энергию свою, молодые, знания, мозги.
Аня, ты понимаешь, какая ситуация? Что, во-первых, то есть мы показываем из 24 часов 45 минут. Да, вот. И из-за того, что шоу называется «Построй свою любовь», то все, что мы показываем, оно ограничено вот этой рамкой «Построй свою любовь». «Солнце» записывает диск. Май абсолютно шикарный актер, и я думаю, что вот он такой, может быть, следующий российский Безруков. Там очень много талантливых людей, и, к сожалению, вот в рамках одной программы, у которой очень четкая концепция «Построй свою любовь», мы можем показать только любовные перипетии и любовные интриги. Вот. Насчет того, что они там не заняты, ну, действительно, есть такая проблема, потому что сначала построили дом, потом построили конюшню, потом начали придумывать, что еще строить. Вот. Ну да, сейчас летом в основном отдыхают.
Ну, надо прямо сказать, они не сильно надрывались на этих стройках. Там очень легкая технология, у них нет ни опыта, ни знаний. Поэтому...
Да, не, вообще, это такая долгоиграющая история. Дом должен был по всякой логике, даже телевизионного проекта, уже давным-давно быть построен, но просто он имеет такой успех, что его все строит и строит и строит.
Это так, это так. Ну, 24 часа перед камерами находиться — это тоже тяжелый труд.
Ну, между прочим, мне кажется, что вот эта причина, по которой бизнес реалити-шоу, они не будут никогда так популярны, как «Дом-2». Дело в том, что в «Доме-2» и во многих других реалити-шоу заложена мечта нашего человека, вот именно мечта о халяве, что ты ничего не делаешь, ты живешь на всем готовом, тебя кормят, тебя даже одевают, они периодически выезжают в какие-то магазины и закупают там вещи. И, ну, пусть они записывают диск, это тоже не очень каторжная, я думаю, работа, когда он весь день свободный, и это ты не думаешь о том, как заработать на жизнь. И мне кажется, вот как раз это причина, почему большинство людей все-таки будет мечтать попасть туда и будут смотреть.
Туда, а не на шоу-кандидат.
Да. Там надо работать. Там надо работать. Там нужна ответственность за деньги, которые тебе вручают, ответственность за людей, если ты работаешь в команде. Там нужно принимать решения. А если ты приходишь вот в это шоу «Капитал», ты не просто с идеей приходишь, ты приходишь с бизнес-планом, это должно быть обосновано.
Не, ну причина, почему бизнес никогда не будет, бизнес-шоу никогда не будут так популярны, как реалити-шоу «Дом-2», она где-то немножко в другой области. Это область, вот почему «Дом-2» так дико популярен? Потому что это единственный правдивый взгляд на отношения молодых мальчиков и девочек, подчеркнутый не из романов, а из реальной жизни. Потому что, вы знаете, то есть, я получаю очень много критики, я часто отвечаю, вот там, мне задает 30-летний мужчина, вот как вам не стыдно,
да
что
вот
вы такое там
много,
развели
много.
И так далее.
Я ему
отвечаю, если бы вам было 16 или 17 лет, и вы были бы девочкой, и вы бы вообще не понимали, чего им мужикам нужно, и не понимали, как строить свою личную жизнь, вот тогда бы, как бы, «Дом-2» вам понравился, а вам, 30-летнему мужику, эта программа, наверное, не так интересна. Там тоже есть очень много позитива. Кстати, последнее слово, чтобы оправдать «Дом-2», у них очень жесткий концертный график. Они ездят в Киев, дают концерт. Кстати, на Украине шоу тоже стало дико популярным, хотя идет с задержкой в 12 месяцев почти.
Нет, я уже зато благодарна этим молодым товарищам, которые, как выяснилось, в регионах у ваших партнеров их используют по правильному назначению. Их приглашают, они танцуют, а потом или там выступают, а потом из этого делают благотворительные концерты и собирают либо там на Красный Крест, либо детям. Уже хорошо, уже пригодились.
Но все-таки это действительно разные люди, как будто из разных стран.
Да, это правда.
Они говорят на разном языке. В программе «Капитал» могут сказать среди того контента, который вы генерировали. Вы можете представить себе такую фразу в «Доме-2»?
Ну да, а мне так кажется как раз, не знаю, поэтому...
Ну это бизнес же, жаргон,
поэтому
да.
Мы, наверное, с вами будем спорить, потому что вы, споря с нами, себе противоречите. С одной стороны, вы говорите, 18% людей, занимающихся малым и средним бизнесом, это мало, нужно, чтобы их было больше, да, тогда будут самостоятельные люди. С другой стороны, вы говорите, ну ничего, нормально, все будут в доме два. Это одно с другим...
Ань, смотри, есть... То есть человечество в общем глубоко мечтает всего о четырех вещах. Эти четыре вещи очень разные, поэтому у нас разные программы есть. Эти вещи – это бессмертие. Человек, может быть, подсознательно об этом мечтает. Это вечная молодость, это безграничная сексуальность и несметное богатство. Вот эти четыре вещи. Причем несметное богатство, оно не связано с тяжелым трудом, вот в плане мечтаний. Да, несметное богатство – это просто какая-то идея, которую хочется реализовать, как философский камень. Поэтому «Дом-2» у нас об одном, а «Капитал» у нас о другом. И мне кажется, это нормально.
Ну да, у вас еще есть, в общем, и дети, это как продолжение,
дети,
да,
да,
с
да, да,
няньками. Да, и дети есть, чего только нет. Ну, еще нет вот такого...
Бессмертия,
пожалуйста.
Знаешь, у нас сейчас будет программа о вот этих экстрасенсах, которыми... пестрит, причем тоже реалити-шоу. Мы еще не поняли, как его назвать, но такое рабочее название – конкурс колдунов. Когда мы берем экстрасенсов и проверяем их экстрасенсорные какие-то вещи, ну и там тоже каждый раз выбывает человек, у кого экстрасенсорика хуже, чем у других, и побеждает какой-то один. Причем это, в общем, не будет подстроено, если наши экстрасенсы не смогут ничего понять или отгадать, или увидеть, то как бы мы будем это показывать.
Да, только я хотела порадоваться, что не будет вот чего-нибудь такого, этого мракобесия. Нет, оказывается,
мракобесия не будет, это будет трезвый взгляд на мракобесие.
Трезвый взгляд на
мракобесие. Конечно,
это хорошо. Сергей из Дубны, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
А я бы хотел предложить вашему гостю...
Да-да-да, прошу прощения, да.
Да, еще раз, Сергей.
Хотел бы предложить вашему гостю, чтобы он сделал, например, такую передачу на кухне. Куда будет приглашаться, например, знаменитый человек, артист, врач, рабочий человек, может быть, бабушка из деревни. И они будут высказывать свои мысли о жизни, сегодняшней ситуации в стране.
Ага. Ну, такие программы, в общем, они могли бы быть. Эта программа называется либо интервью, либо вариант взгляда, когда на кухне можно собирать людей. На самом деле, таких программ тоже почти нет в нынешнем эфире.
Сейчас они уходят, этот формат уходит, потому что мы в телевидении заложники зрительского спроса, и мы не можем показывать то, что спросом не пользуется. Вот программы интервью-студии работают только, если интервьюируется какой-то харизматический человек, у которого есть о чем сказать, политики, звезды эстрады, бабушки из деревни, никто не будет смотреть, и мы не можем себе
этого Роман, позволить. Это вечный наш с вами разговор о том, что спрос, а что предложение, но это тема отдельной программы, поэтому давайте еще послушаем людей. Владимир из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сначала реплика, потом вопрос.
Давайте.
Значит, если взять Советский Союз и сегодняшнее общество, то как бы вот мы можем разделить там, когда молодой человек уже образовывался и выбирал после школы, куда идти, либо работать, либо поступать учиться, то у него была ясность цели, что поступая учиться, он, выбирая специальность, он будет полезен обществу в таком-то качестве. Да? Сейчас вот как бы эта потребность вот есть тоже в том, что получить специальность, но вот быть полезным обществу, как бы это уже нарушилось. Сейчас больше как бы заработок стал во главе. После специальности получить хороший заработок. И вот как бы все вот эти шоу, которые могут быть и «Дом-2», и «Кандидат», и «Капитал», они как бы ориентируют людей сейчас в новых условиях. Но ведь мы берем слепок западного общества вот этими шоу. А в западном обществе в основном как бы индивидуализм и иждивенчество. Вот иждивенчество у нас есть, а индивидуализм вот только-только начинает зарождаться. Индивидуализм как качество очень интересное.
Как-то, Владимир, у вас какая-то смесь в голове тоже произошла. Как это иждивенчество связано с индивидуализмом?
А вот я сейчас хотел и пояснить. Иждивенчество, это так вот молодой человек считает, что общество ему обязано как бы уже предоставить моменты. Это вот «Дом-2», допустим, да?
Так.
А индивидуальность — это вот уже кандидат и капитал-шоу, где люди себя уже начинают мыслить с точки зрения, как бы, вот проявления заработка и одновременно на себя этот заработок примерит, что они могут как самостоятельно.
То есть вы считаете, что нормально, что вот они существуют на одном канале, это такие переходные. Переходный...
Давайте. ТНТ — это как бы дочка Газпром-медиа, да? Если я не правильно.
Ну, входит в холдинг, такая, да.
Вот. У меня такой тогда вопрос. Вот, в принципе, вот, чтобы развивать такие шоу, конечно, надо быть более самостоятельным, как бы, в этом плане. То есть Газпром-медиа — это государственная структура. Ведь если вы будете, например, как бы делать такое шоу, которое будет противовес власти идти, как вот как отнесутся ваши учредители?
Ну, я не знаю, что тут может быть в связи с минус власти.
Наверное, противовес власти, наверное, не очень хорошо отнесутся, мне так кажется.
Только я не знаю, кто должен. Наверное, если Борис Абрамович Березовский с Владимиром Александровичем Гусинским вдруг будут героями шоу «Капитал», вдруг они захотят, или там героями кандидата.
Ну, там призывы к свержению власти.
Да, и по пути на свои деньги захотят еще вот это сделать. Тогда, наверное, будут проблемы. А так пока...
пока нет.
Да, пока Потанин... А кто, кстати, еще кто-нибудь изъявлял желание?
А у нас никто не изъявляет желание. Мы находим, уговариваем. Вот Саша Митрошенков лично как-то уговорил Потанина.
А там еще был интересный момент. Александр Митрошенков рассказывал, что известные и крупные бизнесмены сами хотят быть участниками вот этого шоу «Кандидат», только не только ведущими, но и участниками. Им это интересно, они хотят доказать и Потанину, друг другу, да, что они тоже умеют. И для них это вроде бы стало какой-то новой игрой. Вот в новом шоу «Кандидат» будут, да, какие-то известные бизнесмены в качестве участников или нет?
В качестве участников, ну, набор уже сделан, и там известных бизнесменов нет, но приходили люди, и вот Потанин спрашивал: ребята, а вам-то зачем? У вас зарплата уже больше той, что я заявляю. Вот. И там один человек, тоже высокопоставленный, достаточно менеджеров в известной организации, говорит: ну, мне кажется, это просто вы там для эфира, а на самом деле-то вы будете больше платить.
Понятно. То есть тоже решили, что, может быть, разводят. Понятно. Но есть и такие, наверное, и мы вот перед эфиром с Романом разговаривали, что объявляются и региональные какие-то миллионеры, которые пытаются запускать собственные шоу в связи с другими проектами, более развлекательными, там, футбольными, праздничными. Наверное, такие появятся. Другой вопрос, что технологии драматургии, сценаристы требуются для таких программ. Александр Евгеньевич из Саратова, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемые гости. Да. У меня, значит, два вопроса к гостям.
Давайте.
И я приветствую организацию «Капитал Шоу». Народ должен знать своих героев. Первый вопрос. Вы сами-то верите в заявление Путина по поводу должности Устинов? Это раз. И что вас умиляет в обращении президента? Я не понимаю. И теперь, пользуясь тем, что у вас находится руководитель ТНТ, я бы хотел сказать, что ваше реалити-шоу «Дом-2», ну и так далее, я уверен, что это спонсирует Людмила Нарышева из тех денег, которые недополучили узники концлагерей. Это вульгарная и пошлая передача.
Понятно. Ну вот по пути сначала сказать.
Ну, я просто хочу сказать, что мы зарабатываем на программе «Дом-2» очень много денег на рекламе. Там известные бренды являются спонсорами. И, в общем, я думаю, что оборот нашей программы больше, чем у Людмилы Нарусовой есть. И вот такие беспочвенные обвинения в эфире, мне кажется, очень нехорошо делать.
Мы не будем обсуждать сейчас тему Устинова и Генеральной прокуратуры, потому что явно сегодня это будет темой следующих информационных выпусков, потому что появилась информация, что внесена кандидатура в Думу и в Сенат, но неизвестно, кто именно.
Это другое реалити-шоу.
Это другое реалити-шоу, за которым мы с вами будем наблюдать, видимо, всю наступающую неделю, потому что к пятнице, только говорят, этот вопрос будет обсужден или решен. Людмила Ивановна из Смоленского в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Да.
Вы, наверное, помните одну из сказок Эзопа. Зевс и стыд.
Так.
Содержание пересказывать долго, хоть она и короткая. А так вот, товарищу, который руководит ТНТ, я скажу, что эту сказку стоит перечитать. Это во-первых. Ну, во-вторых, почему я звоню по поводу ТНТ, хотя он на светке идет, я на селе живу. Попался журнал с изображением Ксении Собчак. Но Анатолий Александрович для меня был и остается непререкаемым авторитетом и горьким сожалением за его убийство. Вот живет в душе. Купила. Оказывается, есть передача. Стала смотреть. Ой, хочу заступиться за Нарусову. Нарусова сама горчина, что у нее доченька такая. Товарищ Заря говорит. Господи, волнуюсь, мыслей много, времени мало.
Ну, понятно, Людмила Ивановна. В общем, короче говоря, вам не нравится Ксения Собчак, то, как она себя ведет, и то, что она ведет программу «Дом-2». Судя по всему, это вы нам хотели сказать. Ну, об этом у нас вся общественность говорит, и прокуратура, и даже пыталась...
Ну, так уж и вся.
А? Ну, такая общественность большая, говорит. И пишут об этом постоянно. Но только вот рейтинги даже в День России у «Дома-2» были выше, чем многие проекты других каналов. И это тоже правда. Кстати, я вот хотела обсудить еще тему, которая все равно так или иначе возникает в этой связи, потому что накануне, в пятницу, в Америке, например, американский президент подписал закон, который увеличил штрафы за демонстрации по телевидению и радиоэфиру безнравственных материалов. И там теперь это будет обходиться в 325 тысяч долларов, если непристойность будет показана в вечернем эфире. То есть в 10 раз больше, чем было ранее. Вы вот не опасаетесь, что когда-нибудь и до «Дома-2» доберутся?
Нет, «Дом-2» вот в плане показа непристойности здесь имеется в виду, наверное, элементы обнаженного тела.
Да, это вот считается...
А ругательства какие-то.
Ругательства,
мы видим, что
язык.
Утреннее радио...
Тоже о языке говорили.
Вот, язык утреннего радио, эфира развлекательных там радиоканалов, он достаточно фривольный. Mm-hmm. За это в Америке штрафуют и так далее. Вот в плане показа обнаженки, «Дом-2» очень пуританское шоу. Там мы не показываем никакой обнаженки, можешь сама посмотреть.
Я смотрю, я, кстати, по поводу языка тоже все время ежусь в этой связи, потому что язык оставляет желать, безусловно. И,
но
вы
в народе-то
знаете,
ругаются.
Понятно,
да?
Но вы знаете, Роман, что в Америке эти ограничения не накладываются на кабельный канал, но ограничиваются как раз эфирные вещи. Вот и все. Вот вопрос только в том, что насколько это в России будет... Применим или неприменим, потому что общественный совет, который тоже днями же был создан, Буш там принял закон, подписал, а у нас общественный совет из 14 слов, у него сложное такое название, о нравственности. Вот чем он будет заниматься, видимо, как-то тем же самым.
Нравственность вообще очень большой вопрос по поводу формулировок нравственности. Это вообще очень сильно поколенческий вопрос. Потому что посади там два разных поколения, у них будут два абсолютно разных понятия нравственности. И это вообще сложно, и очень он... Вот поэтому до сих пор там в законах дикие пробелы, никто не может ориентироваться, никто не понимает, что же такое нравственно, безнравственно и так далее. Ну, приходится руководствоваться внутренним чутьем.
Роман, и вот заканчивая уже время к концу, может быть, минутка-полторы у вас есть, чтобы сказать о главных тенденциях минувшего сезона? Как вы их понимаете?
В общем, на телевидении?
Да.
Но, в общем, за прошедший год мы видим то, что денег на телевидении рекламных прибавилось. Эти деньги были быстро потрачены на продакшн, поэтому качество, в общем, возросло. У нас по-прежнему доминируют сериалы на телевидении. на СТС, вот сейчас заканчивающийся «Не родись красивой», это просто феноменальный успех. Вот таки, там такого сериала, чтобы давал в три раза больше доли аудитории, чем... В общем, средняя доля канала такого не бывает нигде. И он сожрал в 8 часов вечера там, почти половину свободной аудитории от телеканалов. Мы видим, что на всех других каналах рейтинги по сравнению с этим сериалом меркнут. Это самая большая загадка уходящего сезона. Вот. И все телевизионщики сейчас думают над проблемой 8 часов, насколько я знаю, потому что 8 часов идет этот сериал. Поэтому у меня предвкушение, что в будущем сезоне 8 часов вечера будет какая-то мясорубка, потому что у всех есть заготовлены разные идеи, что же этому противопоставить.
Я благодарю Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, и моя коллега Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», были гостями программы «Смотрим телевизор». Напоминаю вам, что в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска на Украине сегодня может быть наконец объявлена о формировании в парламенте коалиции. В Москве и нескольких других российских городах прошли акции протеста против произвола милиции, а также репортажи, другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта. Я прощаюсь с вами. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».